Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю Радио КП. И тебе рекомендую.
Гость в студии.
Здравствуйте, я Марина Магвай, приветствую всех на волне радио «Комсомольская правда» Самара, 98,2 FM. Поздравляю всех с окончанием очередной рабочей недели и приглашаю провести предстоящий час на нашей волне в замечательной компании. Сегодня у меня в гостях автопутешественник, блогер, бизнесмен, спортсмен Алексей Жирухин. Лёша, привет.
Привет, привет, очень рад сюда прийти, вам в гости.
Итак, с чего мы начнем с тобой сегодня наше общение? Наверное, все-таки с автопутешествий, потому что накопились у тебя, я знаю, истории, которыми хотелось бы поделиться не только со мной в приватной заэфирной беседе, но и с нашими слушателями, разумеется. И, насколько мне известно, ты совершил путешествие за полярный круг, прямо с Самары.
Да, причем не один раз. В прошлом году мне получилось, я пересек полярный круг 3 раза, причем в 3 разных регионах. Да, и на 3 разных видах транспорта.
Так, ты же автопутешественник.
Преимущественно, да. Вот. Но по местам, где я уже был...
Где ты изменил своему любимому автомобилю?
Ну, есть места, куда не попадешь на автомобиле. То есть первый раз я пересек полярный круг, когда ехал в Ненецкий автономный округ по зимнику. Второй раз ехал в Иркуту. В Иркуту нет дорог. Есть только железная дорога, поэтому на железной дороге. И в третий раз на Ямале мы ехали на месторождение, точнее, летели на вертолете. Туда тоже нет дорог. И нас забрасывали вот на вертолете, мы пересекали полярный круг. Причем 3 раза все эти мы с компанией видели северное сияние.
Повезло.
Очень.
А сфотографировал?
Конечно. У меня в блоге есть все фотографии и в том числе советы о том, как это сделать качественно и красиво.
Угу. Понятно. По поводу еще каких-то путешествий, что можешь сказать? Все-таки зима сейчас, да, а ты вот так взял и за полярный круг. Тебе мало здесь снега?
На самом деле...
Или это такой челлендж? Вот. Лучше бы вот на юг съездил, или ты и на юг съездил тоже?
Ну, в прошлом году я и на юг тоже ездил, но вот мне вообще нравится очень зима, мне нравится холод, и есть места, куда можно
Редкий
добраться.
Редкий человек ты, Алексей.
Да, я уникален в этом человеке. Когда холодает, все стараются ехать на юг, я стараюсь ехать, наоборот, на север, потому что в этот момент открываются дороги, зимники, которые возможно проехать только вот в холодное время года, и таких дорог у нас десятки тысяч километров по стране. Очень интересно по ним путешествовать, и это такие не туристические, не попсовые места, о которых также интересно рассказывать своим читателям. Поэтому это очень прикольный интерес. Тот же самый Нарьян-Мар, в который я в прошлом году ездил. Туда можно добраться только 2-3 месяца в году всего лишь. Вот. А в другое время либо на самолете, либо на пароме по реке Печора. Вот. Но интересно было им земной поехать по тундре, вот, метели. Очень колоритно, очень здорово и очень интересно. Этот регион пока не туристический, опять же, мало туда приезжают. Но я надеюсь, все-таки поменяется, и вот в том числе благодаря моему блогу.
Слушай, а с какими-то трудностями во время путешествий ты сталкиваешься? Вот ты говоришь, дороги, некоторые только такой портал на север России открывается в определенные моменты. Ситуация, ты вот рассказываешь про путешествия прошлогодние, да? Ситуация-то в мире и в стране для путешествий, ну, такая очень небезопасная, скажем так. Тут вот эксперты портала Ozon Travel провели соцопрос и говорят, что 13% самарцев, которые путешествовали, никак о своей безопасности в путешествиях не думают. Это мы сейчас про коронавирусную инфекцию говорим. 23% уверены, что маска, санитайзер и прививка — это такой стартер-пак для того, чтобы ничего не подхватить. А вообще 25%, ну, то есть большая часть опрошенных, говорят, что в отеле они предпочитают не селиться, а они снимают квартиру или там вот каучсерфинг — модная такая есть еще история. Да? То есть самарцы по-разному относятся к безопасности в плане ковида во время путешествий. У тебя как с этим?
Я стараюсь максимально обезопаситься.
Самоизолировался в машине.
Да-да-да, в том числе, кстати, это самый безопасный способ, поэтому он мне и нравится. То есть, когда началась вот эта пандемия, многие думали, что все, сейчас путешествие закончится, а у меня, например, самый, наверное, активный период начался, вот эти последние там полтора-два года, вот, потому что, ну, границы относительно еще, да, относительно закрыты, то правило меняется, то еще что-то, но Россия в этом плане открыта, и можно путешествовать, особенно на автомобиле, это очень удобно. А прививка у меня есть, потому что очень часто бывают приглашения на различные предприятия, угу. там закрытые в том числе, и там это обязательно, то есть, поэтому в этом плане даже не только в безопасности, в плане вообще посещения интересных мест, и я поэтому заранее обеспокоился еще там почти год назад, вот как только начали они быть доступны, вот, и поэтому сделал себе укольчик.
Угу. Ну так что, а про юг-то, про север мы узнали, а про юг?
В прошлом году ездил на наш российский юг, несколько раз в Крыму был, в том числе на Тавриде, там на мероприятии, и одна из интереснейших поездок была... Это через всю страну на автомобилях во Владивосток.
Слушай, у меня вот такая мечта есть, на поезде во Владивосток уехать, Новый год отметить, потом сесть в поезд и неделю еще обратно
путешествовать. Ну, 7 дней, да. Мы при этом ехали и заезжали в очень много интересных мест. Вообще, у меня не первое путешествие на Дальний Восток, в том числе и в Магадан, и все это на автомобиле. И я, ну... Вообще есть ощущение, что, ой, а что там смотреть? Ну, раз проехал, и все. На самом деле, с каждым разом все более-более интересные места находишь по пути. И в этот раз мы посетили огромное количество новых предприятий, всяких объектов, вот, строек глобальных. И посетили еще космодром Восточный. Это, наверное, вот у меня...
Самое яркое такое впечатление.
Это просто нечто, да. Особенно, когда мы увидели не только стартовый комплекс, откуда там наши союзы, да, залетают. То есть он сейчас оттуда только вот наши самарские союзы. А нас повели еще в сборочный цех, где эти союзы собираются. Вот это вообще был просто шквал эмоций, потому что, когда нас туда завели, а я до этого уже, мне приглашали здесь на заводе, на завод Фрунзе, и показывали как раз до этого, как собираются двигатели, ракетные двигатели. Я смотрел тестирование этих двигателей. И тут пригласили на, ну, попали мы на Восточный, где вот эти ракеты собираются. У меня куча фотографий, где я там в обнимку практически с ракетой. И она после нас через неделю взлетела и на орбиту вывела спутники OneWeb. Вот, это мы все видели, вот, это очень круто.
Как тебе разрешили там фотографировать?
Ну, вот, разрешили. На самом деле, в этом есть определенное преимущество, наверное, блогерства, что некоторые вещи, ты можешь попасть в какие-то места, которые тебя просто, вот, меня спрашивают, а как ты туда попал? Говорят, ну, просто пригласили. То есть я мечтал там еще в другие места посетить, например, на нефти. Добывающий комплекс, да, попасть туда вот просто как туристам даже за деньги невозможно. Но бывает, что компании сами пишут, приглашают и говорят, приезжайте, осветите, мы вам все покажем, как у нас устроено все. И получается тем самым уникальный крутой контент, который очень интересен для аудитории.
Ну вот ты упомянул уже такие не попсовые маршруты ты выбираешь. Как вообще происходит построение маршрута?
Ну, изначально...
Ты открываешь карту России, у тебя, наверное, дома над кроватью висит здоровая карта.
Да, есть такое.
Так, для галочки, для справки, я не была у Алексея дома.
Ну, это, мне кажется, у всех путешественников так. Я представляю, вот есть, помнишь, может, были стратегии компьютерные игры, где, когда ты не был где-то, оно у тебя как темное пятно на карте. И вот я смотрю на карту и понимаю, что, а вот здесь-то я не был.
Так, Дальний Восток, что-то там темнеется.
Да, причем не только вот регион, а просто какие-то вот места интересные. Вот, а что там находится? Вот, или слышал там, как полюс холода. Вот, да, все слышали полюс холода еще в школе. Но как он выглядит, что там находится? Мне вот это интересно. Я потихонечку наношу эти точки на карту свою онлайн в телефоне. И потом собираются какие-то точки, какой-то маршрут. И думаю, о, можно посетить, как тот же самый Ненецкий автономный округ, никогда там не был. Это дорога через Республику Коми, где я тоже не был. И вот решил как раз заодно все это проехать. А на обратном пути посмотрел, что рядом, например, Воркута находится, где я тоже мечтал побывать. И решил, а почему бы и нет. Взяли там по пути, сели на поезд, доехали до Воркуты, несколько дней погуляли, посмотрели. И вот и чем больше путешествуешь, тем больше понимаешь, что нигде не был.
Слушай, на самом деле странно это слышать из твоих уст, потому что если сейчас слушатели откроют твой блог, они, наверное, просто, ну, с ума сойдут от количества локаций, в нашей стране и за ее пределами, которые ты успел в течение своей жизни посетить. И я думаю, планов у тебя еще громадье, да?
То есть, ну, естественно.
И еще на этом-то, на достигнутом ты останавливаться не собираешься.
Да, тем больше хочется. И тем больше понимаешь, насколько у нас ограничено время вообще жизни, что хочется все посмотреть. Всю Россию, все страны мира.
Так, а когда ты тогда успеваешь вот там и пофотографировать, и об этом написать, и в блог все выложить, и еще и спортом заниматься?
Вот это, наверное...
Еще
вот...
и на программы всякие там телевизионные ходить об этом.
Вот это, наверное, основная проблема, то, что путешествий много, и описывать получается... То есть я люблю не просто одним постом, что вот съездил туда-то, посмотрел то-то, и все. Да? То есть я хочу глобально...
Ну, то есть
глобально...
такой отчет.
Да, я хочу... Вот мне интересны именно подробности какие-то. Получается так, что ты съедешь на несколько дней в поездку, а там у тебя контента в итоге на месяц. То есть у меня был такой момент, что я в прошлом году ездил в Якутию по зимникам. Путешествие было 5 дней, но я сделал материалов на 60 дней. Ну, один день в день материал. 60 постов вышло. Ролики, и это 60 за 6 дней. То есть, а представляешь, сколько поездок еще? Я просто не успеваю это выкладывать.
Вот так вот, времени не хватает. На самом деле, Алексей был в большем количестве заповедных мест нашей страны, нежели можно подумать, прочитав его блог. Напомню, сегодня у нас в гостях автопутешественник, блогер, бизнесмен, спортсмен Алексей Жирухин. И, дорогие друзья, вы можете присоединиться к нашей беседе или задать какие-то интересные вопросы. Звоните 379-3939. Вернемся после небольшого перерыва.
Гость в студии. Гость в студии.
Сегодня гость в студии Алексей Жирухин, который любит сесть за руль своего автомобиля и отправиться куда-нибудь из Самары. Как часто это происходит, Леш, в твоей жизни?
Бывает в месяц по 2-3 поездки. Угу. Вот, наверное, последний месяц я немножко отдыхаю и как раз хочу наверстать упущенные блоги, потому что просто вот это не успевал выкладывать. Сейчас, вот только сейчас начинаю выкладывать поездку в Нарьян-Мар. Годовалую, да, вот, и мне ужасно, вот, мне хочется не только писать, а хочется еще и рассказывать людям, с этого, по сути, можно сказать, и началось, то есть, в первую очередь, мне интересно это еще рассказать, и мне ужасно обидно, когда куча полезного контента интересного у меня лежит, и я просто времени не хватает это выложить.
Угу. Ну, то есть сейчас у тебя так новогодние праздники плавно перетекли в то, что можно свой дневник путешествий
У меня сразу с 1 января я буквально в день по несколько постов пишу и на будущее. То есть у меня сейчас куча отложенных постов, чтобы в случае... Бывает, ну, когда уезжаешь куда-то, некогда просто это публиковать, естественно, в дороге, да, и
ну,
качество
да,
не такое.
Wi-Fi-то не везде есть.
Да, и качество, то есть времени бывает нет. Бывает, спишь по несколько часов в сутки, да, и вообще некогда ничего выкладывать, поэтому я беру дело отложенные посты, чтобы момент, когда я уезжал, оно постепенно все равно выкладывалось, и народ читал.
Ясно. А Новый год где отмечал?
Дома. Дома с семьей. Дома у меня уже семьей. Как-то этот... Ну, дома это традиционно. То есть
я думал, наоборот, ты скажешь, я такой вот автолюбитель, путешественник, блогер, я хотел Новый год где-нибудь в каком-то необычном месте отметить. Нет?
Никогда не было.
В течение года хватает вот этих
очень
впечатлений
хватает.
И эмоций, и хочется потом домой и на ручки.
Да, вот это действительно есть. Мне когда друзья приезжают в Самару и говорят, Алексей, давай куда-нибудь сходим в бар, какой-нибудь кафе там или еще что-то. Я говорю, ребят, я вот за этот год столько... вот этих кафе, баров, что хочу просто посидеть дома. И бывает такое, что после длинных поездок я приезжаю домой и по несколько дней не выхожу даже.
Такой затворнический.
Да, просто настолько хочется вот немножко закрыться и посидеть дома. Тем более я свой дом люблю, город люблю, и мне всегда приятно возвращаться.
Кстати, о городе. Мы в том числе в рамках нашей пятничной программы обычно обсуждаем какие-то события интересные, которые происходили в Самаре, или какие-то важные вещи. Вот у нас депутаты городской думы Самары проинспектировали дворы на предмет качественной уборки снега и льда, и говорят, надо, наверное, внести какие-то поправки в законодательство, чтобы автовладельцы не бросали свои машины, потому что многие из них превращаются в такие довольно-таки масштабные сугробы, и тяжело спецтехнике производить расчистку территории. Как у тебя во дворе с этим?
честно говоря, за зиму, вот сколько я лет живу в том районе, где сейчас, в центре, ни разу еще во дворе никто не убирался. То есть мы силами...
И дело, видимо, не в машине или как?
И вообще не в машине. Просто я не знаю почему. Я даже жалобу писал, никто не отвечал. Вот,
а может быть, там ответа. Убирались, а ты как раз в этот момент в путешествии.
Нет, там видно, что там снега количество увеличивается, и где-то к марту такое ощущение, что едешь уже по зимнику, потому что там уже слой снега такой, да, наталкивается, что реально зимник. И вот в конце марта, когда резкое потепление, у нас во дворе есть такой момент, когда зимник падает, да, как на севере. То есть, когда становится тепло, зимник разваливается, и все машины резко проваливаются там в сугробе, который 30-40 сантиметров. Мне приходится как на внедорожнике всех выталкивать, да, и вот мы там как-то пытаемся снег убрать.
Понятно. Самарский двор, прям как дорога в Якутии где-нибудь.
Да.
Ясно. Что еще интересного в Самаре происходило? Вот у нас тут тема про трамвай. Наверное, к тебе, как к автолюбителю, этот вопрос не стоит адресовывать. Но, тем не менее, я попытаюсь. Вообще, пользуешься общественным транспортом? Мне кажется, человек... устает. Вот постоянно, если за рулем находиться, все равно надо как-то расслабляться, или пешочком прогуляться, или на трамвае прокатиться, которые, кстати, вот у нас в объезд теперь из-за строительства станции метро идут. Да, многие горожане жалуются, говорят, по полчаса стоим на остановках, нету транспорта. Ты когда последний раз стоял на остановке вообще? И какой вид транспорта в Самаре у тебя любимый?
Ну, так как у меня в центре трамваи ходят, да, я бывает... Ну, вообще... Когда я дома, я стараюсь по минимуму использовать автомобиль, то есть в округе в несколько километров есть все, что мне нужно, и поэтому мне удобнее ходить пешком, на самом деле, потому что очень сложно бывает припарковать автомобиль в центре, да, и... Бывает, что больше времени тратишь на то, чтобы доехать до места, потом еще несколько кварталов покружить и поставить еще дальше машину, и смысл от того, что ты приехал на автомобиле, вообще теряется.
Слушай, ты хороший тайм-менеджер на самом деле.
Да. Я считаю все временем, и получается пешком иногда или там летом на велосипеде намного удобнее. Но я очень рад, что наконец-то сдвинулась с такой мертвой точки строительства метро, потому что, ну, как известно, я недавно был... Меня приглашали в электродепо метро нашего. Я делал несколько серий постов, как это все обстоит дело. Вот. И мне даже интересно было бы как-нибудь пофотографировать стройку и внутри метро. Я надеюсь, что вот когда начнется стройка, все-таки, ну, когда уже что-то видимо будет, я обязательно попрошу, чтобы сделать какой-нибудь интересный репортаж. Да? Потому что у нас такое событие очень редко бывает, да? Раз в десяток лет. Но вот, наконец-то, наша вот эта первая ветка, единственная, приходит к такому логическому завершению, да, потому что большое количество, вот я сам как житель центра оцениваю, что зимой большое количество людей приезжает, ну, не только зимой, когда концерты, мероприятия, на площадь Куйбышева, да, и уехать ты не на транспорте не можешь нормально уехать, потому что все забито, ты не на машине не можешь уехать, потому что это пробки просто дикие какие-нибудь, особенно когда там 9 мая, всякие праздники, Новый год, вот это, я даже до дома с трудом ехал. И вот эта станция метро, которая, надеюсь, через несколько лет откроется, она действительно часть хотя бы народа сбавит, потому что, ну, приезжая в Москву или в Санкт-Петербург, да, я машину стараюсь вообще не использовать, потому что она там просто неудобна. Вот если сделать удобный действительно транспорт, это какие, ну, очевидные вещи, то машину использовать просто невыгодно и дорого.
Слушай, а вот у нас еще сейчас строят развязку, да, на Советской армии Новосадовой.
Да, это вообще, я давно ждал. Потому что самый большой затык был на Советской армии. Вот я всегда еще вот до этого...
Давай, вот у тебя, как у автолюбителя, три самые проблемные для транспорта зоны в Самаре. Там топ-3.
Аврора. Так. Да, вот то, что продолжение планируется. Да. Кирова. Так. И Советская армия.
Как раз-таки вот все вот эти участки.
Самая звезда. У нас перпендикулярных дорог-то нет практически, и поэтому с этим связано. То есть пробраться из Новосадовой там,
думаю,
до Победы... это.
Многие автолюбители плюсанули тебе в эфире, сидя за рулем, такие: «Леха, да, мы согласны, это все на самом деле так». Давай немножко вернемся, может быть, к твоей блогерской деятельности. Как ты вообще решил, что пора уже как-то выходить на просторы Рунета и писать о том, что ты видел, с кем ты общался, как ты путешествовал?
Ну, вот путешествую я очень давно, больше 10 лет, там, лет даже 12, наверное, если там такие, ну, глобальные поездки начать брать. А так я, ну, всю жизнь, там, с детства еще начинал ездить, вот, с родителями, там, с бабушкой.
На велике, на дачу?
В том числе и в другие, у нас была деревня в другом регионе, в Пензе, поэтому для меня норма была в каждое лето, там, в Пензу или в Москву, там, к родственникам ездить. И... Я никогда не хотел быть блогером, считал, что это что-то матерное такое. Думаю, бездельники там какие-то собрались. Меня много раз говорили: Леха, давай, пиши, пиши, там, типа, ты в интересные места посещаешь. А я всегда был за самостоятельные поездки. Угу. Там автомобильные уже пришли позже. Я прочувствовал, что это удобнее.
А начинал ты с чего?
С обычной,
ну, в смысле, там, сел в поезд, самолет, отправился?
Поезд, да, все стандартное, просто ездил даже. Потом по Европе начал ездить тоже.
Но, опять же, ты начинал как самостоятельный путешественник, без помощи, там, турагентов, которые говорят: Алексей, а вот знаете, есть замечательные в Оренбурге трехзвездочные отели или в каком-то другом регионе, не было такого.
В 2010, кажется, году я впервые попробовал поехать в Европу и с туром, меня друзья пригласили, и после этого понял, что никогда больше, никогда не поеду с туром. Это было ужасно скучно. И к блогерству пришел так, что 6 лет назад съездил по Средней Азии, а тогда, на тот момент, еще было очень мало... Вот сейчас блогеров вот про пути, да? А тогда было очень мало информации. Я собирал информацию о том, как по моему заданному маршруту проехать, наверное, месяц. То есть там же очень сложно с транспортом. Это не в Германии, где ты знаешь, когда во сколько придет автобус, а там вот что очень
в
так...
В Германии там же Ordnung muss sein. Должен быть порядок.
А здесь ничего не понятно. Я поэтому собирал информацию буквально месяц. Как, что, куда проехать, где, что, кого спросить, где Азат, Ашот, где там что, где там попросить довести до следующего аула, там, и так далее. То есть это очень сложно. И когда я приехал, то возникло большое количество вопросов от моих знакомых, незнакомых даже. А как, что, куда?
Ну, то есть они спрашивали, с какой целью? Они вдохновились и
решили...
Да, тоже
интересно стало. Угу. Да, тем более это не туристические места, это Средняя Азия, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Узбекистан. Сейчас они начали быть, да, уже интересными для туризма. Тогда они были вообще не туристическими. Узбекистан был полузакрытым государством, скорее всего. И... Там было столько очень интересного, колоритного, что вот меня настолько часто спрашивали, а как, что это, что вот просто замучили. Я открыл блог и говорю: ребята, я устал уже по 20 тысяч раз одно еще тоже повторять, давайте я открою блог и буду туда писать. И я просто описал свою поездку. Это был самый примитивный формат. Я просто описывал первый день. Я поехал туда-то, туда-то, посмотрел.
Проснулся
туда-то.
Утром.
Да, да. Позавтракал. Да. Там, завтракать можно там-то. И вот в таком простом формате написал. И с каждым месяцем количество читателей прибавлялось. Потом я начал потихонечку улучшаться, добавил фотоаппарат более качественный. То есть я до этого фотографировал
на мыльницу.
На телефон.
Так.
А фотографии 6 лет назад на телефон были
ужасные. Были, ну, такое себе.
Да, просто ужас. Я думаю, если через 10 лет, вот то же самое будет про нынешние фотографии. И я вот потихонечку улучшался, начал писать чаще, то есть раньше там раз в неделю, потом раз в день, и вот таким образом вот дошел до аудитории.
Аудитории?
2,6 миллиона сейчас у меня аудитория месячная.
О том... Что еще можно интересного прочесть в блоге Алексея Жирухина, автопутешественника, бизнесмена и спортсмена, мы расскажем после новостей. Никуда не уходите.
Гость в студии. Гость в студии.
Про непопсовые маршруты для путешествий по России и не только. Мы сегодня беседуем с Алексеем Жирухиным, который объездил более 50 стран мира и почти всю нашу страну.
Все, да, верно.
Все верно говорю?
Все верно. Осталось 3 региона в России, где я не побывал.
Какие именно?
Тыва, Хакасия и Чукотка.
Угу.
Самые такие, ну, такой дальние.
А Надырь? Там есть ДК. Я вот знаю, у меня друг там работал. И там белые медведи.
Да, есть такое.
Там говорят, очень красиво.
Очень красиво. Я люблю север.
Вот,
виды
давай, когда совершишь путешествие на Чукотку, мы будем ждать пост не один.
С медведем.
С медведем в твоем блоге. Мы вот остановились до перерыва на том, что аудитория блога уже более 2,5 миллионов человек у тебя. Это вот за какое время ты такой охват смог сделать?
6 лет занимаюсь этим. С каждым, ну, получается, с каждым годом все серьезнее и серьезнее. И если спрашивают, а вот когда у тебя серьезно началось? Мне кажется, вот такое ощущение, что вот я каждый раз говорю год назад. Потому что каждый год происходят какие-то моменты, которые вот коренным образом меняют и отменяют отношения и профессионализм к этому.
Ну, понимаешь, если раньше это все были такие игрушечки для молодежи, вот это блогерство. Да, да. Да, то сейчас это такая самостоятельная, я бы сказала, индустрия.
Да, да.
И есть там определенные какие-то критерии, по которым выстраивается. Вот ты сам рассказывал, да, то, что повесил пост в отложку, и потом этот пост вышел, а я в этот момент где-то без Wi-Fi вообще по зимнику в Якутии мчу.
Да, есть такое.
Вот. Есть у тебя какие-то советы начинающим блогерам?
Ну вот очень часто приходит блогерство...
Как у Бывалова.
Да, молодежь, там люди, которые считают, что вот сейчас я только начну, и у меня сразу будет миллионная аудитория,
и монетизация.
Контракты, и это... Я вот, честно говоря, когда пришел в блогерство, никогда об этом не думал, потому что для меня это было хобби, я в любом случае путешествовал, то есть у меня ничего не поменялось в этом плане. Кроме того, что я путешествовать стал еще больше. Да, и в первые года, даже несколько лет, у меня не было с этого ни копеечки денег, ни каких-то рекламных контрактов, ничего. Мне просто было это интересно делать. И когда ты чем-то занимаешься, каким-то любимым делом, я считаю, да, неважно каким, рано или поздно, если ты делаешь хорошо, и ты его любишь, а не делаешь ради денег, то это приводит к определенному результату. Да, результат у каждого свой. И поэтому приходить чисто ради денег, у меня есть примеры людей, которые увидели, что ага, кто-то там зарабатывает, дай-ка я начну, сейчас я быстренько вложу деньги, ну, по предпринимательству, да, вложу деньги, и вот через год или там через сколько-то буду вот получать уже дивиденды. Так не работает. Да, если бы я пришел к таким подходам, то я бы быстренько забросил.
Спекся.
Да, если сейчас даже в течение какого-то времени у меня нет никаких там реклам, коллабораций, я не страдаю от этого, и мне вот совершенно безразлично. То есть есть, есть, нет, нет. То есть в любом случае я основные финансы зарабатываю совершенно с другой деятельности, я бизнесом занимаюсь. Угу. А это такое как хобби, которое дополнительно приносит приятную копеечку и позволяет либо зарабатывать, либо бесплатно путешествовать, либо посещать такие места, куда бы я никогда в жизни бы не попал.
Угу.
Вот и все. Так что любите свое дело. Если это ваше, то вам не будет проблемно написать пост какой-нибудь, сделать фотографию или там куда-нибудь поехать, потому что вы в любом случае это дело любите.
А какие качества важны для блогера? Потому что я сейчас спрашиваю, как лингвист, наверное, в первую очередь, я бы не стала читать человека, который неграмотно пишет, там, с ошибками.
Да, есть такое, то есть меня прям вот тоже коробит, когда кто-нибудь ошибки пишет. Я стараюсь, ну, несколько раз перепроверить тексты. Красивые фотографии должны быть. Все-таки, знаешь, увеличивается, ну, формат, если ты мог писать реально там 6-7 лет назад кое-как, непонятно что, и с фотографии сделанные там на тапок, вот, и это заходило, то сейчас такое, вот, какой бы ты ни был офигенный, какие-нибудь крутые места не были, это не зайдет, то есть должна быть качественная уже фотография, красивая, понятная, хороший текст, все, и, опять же, сложно очень стать популярным блогером, посещая стандартные места. Я это ощутил, когда, ну, решил съездить, например, на юг, и там были даже для меня интересные места, и решил об этом рассказать, и понял, что большого количества прочитываний и просмотров этого материала нет. Потому что просто людям, ну, когда...
Они туда... это и в обычном гиде какого-то.
Да, то есть, когда одно дело, когда ты едешь в Арктику, в места, где побывали там, не знаю, полтора землекопа, да, очень редкие места, а когда ты приезжаешь, например, тот же самый Крым или Сочи, где были там миллиарды людей, да, и каждый что-то написал, то твой материал ничем не выделяется особо. Ты там в тысячи раз рассказал о тех же самых местах, и ничего там не поменялось, нового ничего за последние года не появилось. Вот, поэтому действительно, если посещать, то... то интересные места.
Привносить что-то новое.
Да, да.
Такое вот.
Что-то. Поэтому я и мчу куда подальше.
Слушай, а мы сейчас так сосредоточились на блогерстве такого рукописного формата, да, с фотографиями, значит, должен быть текст интересный.
Ну, в том числе и видео, да-да-да.
Вот, а да, по поводу видео-то, ютубчик, что там, смотришь кого-то еще? У тебя есть какие-то преференции в этом плане? Кого можешь посоветовать?
Я смотрю канал про путешествия Богдана Булучева. Это человек, с кем я в том числе и путешествую в некоторых поездках, потому что это Арктика, это интересно.
Ты пишешь, а он снимает видосы.
Вот, кстати, в некоторых поездках, да, у нас случались такие коллаборации, да, где, вот, например, летом в Владивосток мы как раз ехали на двух автомобилях до вот самого дальнего-дальнего Востока. И мой конек больше — это текст. Плюс, ну, мини-видосы. А вот у него больше конек — это видео. Я считаю, что каждый должен заниматься тем, что ему нравится и что у него получается. А для того, чтобы в Ютьюбе хорошо продвинуться, это надо, ну, большое количество денег. То есть там большая конкуренция тоже. Угу. И ты уже... То есть если я начинал блог там в ЖЖ вот с плохих фотографий, то сейчас уже начинать с этого уже не получится. То есть все, качество растет. То же самое с видео. Если раньше хорошо заходили в видео формата просто говорящая голова, да, себя с мобильника снимаешь и выкладываешь как попало, то сейчас это должен быть уже мини-фильм такой, не знаю, который Columbia Pictures сделала. То есть уже квадрокоптер, какие-то там экшены, да. И чтобы это было интересно. Вот тогда это будет заходить.
Слушай, меня недавно друзья познакомили с творчеством такого блогера, как Борода, который делает такие не совсем цензурные обзоры на различные автомобили. Угу. Вот, такое не встречал.
Знаешь, есть такое понятие, как производить контент и впитывать контент. Вот когда ты, у тебя свободная куча времени, ты начинаешь его впитывать, да? Uh-huh. А когда у тебя нет на это времени, ты его, ну, когда ты производишь контент, некогда впитывать. Поэтому вот у меня есть несколько знакомых, которых я смотрю, да, потому что они в общей сфере. А так мне вообще нет времени на то, чтобы вот залипать на ютубчики целыми днями. То есть я лучше напишу несколько постов, расскажу о своих поездках, uh-huh, чем буду вот смотреть что-то.
Такая эгоистичная немного позиция, нет?
Да, но время ограничено, к сожалению, и просто вот на все не хватает.
Тебе кто-то помогает? То есть есть, может быть, какие-то редакторы у тебя там?
Нет, и вот я считаю, вот если...
Сейчас же контент принято производить командно. То есть вот у нас есть там СММщик, вот этот парень будет отвечать за это, я буду путешествовать, ему вот это отдавать, там наработки свои, а он там вычитает и, например, на сайт повесит. Нет?
Вот очень часто спрашивали, задумался об этом, но сложно описать какие-то места, где человек ни разу не был. Угу. Да, и это очень сильно чувствуется.
Ну, то есть это все-таки авторское.
Да, это вот когда даже журналистам каким-то рассказываешь, он потом своими словами что-то вот пишет, и такие ляпы бывают, которые человек, который там не был, он никогда не заметит. Угу. А ты вот, вот тебе это режет глаза, там просто как можно быть такую ошибку сделать. И когда, да, ты путешествуешь по стандартным местам, можно взять, прочитать чистый текст, переписать, и все нормально будет. Но когда ты путешествуешь по таким местам, где... Ну, я бы не смог описать Арктику и Зимники, и вот эти места, если бы сам там не был, потому что я бы не понял специфики. А сейчас я понимаю, и я вижу по тексту, где человек реально был, а где он не был, потому что это очень сильно видно. Поэтому очень сложно нанять человека, который делал бы, писал бы за меня. Я это все делаю сам.
Слушай, ну вот и фотографии красивые, и северное сияние, Заполярье, какие-то такие моменты. Я хотела бы еще про бытовую сторону вопроса спросить. То есть вот отправляешься ты в путешествие, явно это не на один день, да? Где останавливаешься там? Каучсерфинг вот этот, или как он там называется?
Да,
да, есть каучсерфинг. Правильно я говорю?
Да. Каучсерфинги всего лишь несколько раз в жизни пользовался, и то давно, лет, наверное, 7 назад. По времени... То есть я считаю, что когда каучсерфингом пользуешься, это нужно что-то человеку отдать. Отдать в плане... То есть ты бесплатно живешь, но отдаешь ему свое время, да? А угу. не просто приехал, помылся, уехал. Угу. Вот, это не очень красиво. Времени в поисках мало, поэтому бывает проще снять какую-то гостиницу, вот, либо мы делаем, если на автомобиле путешествие, то так, что можно переночевать спокойно в автомобиле. Особенно в местах, где бывает нет ничего. То есть я езжу и по таким местам, вот где красивые места, где просто хочется остановиться, открыть палатку или там просто в автомобиле. У меня все для этого сделано, для ночевок. Переночевать и вполне комфортно.
А совмещаешь ли путешествия по нашей стране, в частности, с какими-то еще увлечениями? Понятно, что ты, наверное, уже, так скажем, пропачился в плане фотографии, да? А вот там охота, рыбалка, какие-то такие вещи?
Вот вообще...
Не любитель.
Животных убивать нет, вот, а рыбалку... Ну, не знаю, я пока не прочувствовал это, хотя вот мы ездили в Республику Коми, еще ездили там, давали в рамках блок-тура рыбачить. Меня что-то эта тема как-то не очень сильно завела, и поэтому мне... Неинтересно. Пока что, кто знает.
Слушай, а кухня? Вот даже на территории России, да, много национальная страна, различные, можно попробовать блюда интересные в разных уголках. Что-то такое есть?
Конечно.
Особо запомнившись.
Вот я вообще стараюсь всегда, ну, для того, чтобы понять там регион, надо посмотреть местные достопримечательности, попробовать местную кухню, попробовать местный алкоголь, я считаю. Вот. И что касается...
А я думала еще поговорить на местном языке.
Вот, ну, это еще сложнее. Очень понравилась северная кухня, то есть арктическая. Я недавно был на фестивале даже северо-арктической кухни. Это рыба, это оленина. И вот есть такие блюда, которые только на севере есть, потому что там экстремальная температура есть. Как та же самая строганина, вот салат из рыбы такой холодный.
Продолжим нашу программу после небольшого перерыва. Напомню, в гостях у меня сегодня Алексей Жирухин.
Гость в студии. Гость в студии.
Сегодня гость в студии Алексей Жирухин, который путешествует по России и не только, и ведет блог под названием
«Путешествие со смыслом».
И какой же самый главный смысл в путешествии?
У меня все путешествия логичные, то есть я, например, беру их блоками, то есть еду, например, на север, да, определенные области еду, потом еду на юг, там, определенные области. То есть у меня они... Это для того, чтобы можно было простому человеку взять вот этот маршрут, да, я описываю подробный маршрут, где какие подводные камни, сколько дней можно потратить, и что можно посмотреть на этом... То есть нет такого, что оп, поехал на север, потом на юг, потом на восток, на запад, это все в одном посте, там, не знаю.
Ясно. Кстати, про подводные камни, раз уж мы заговорили, ты сейчас это сказал про Россию или про путешествие в целом?
В целом, да, потому что везде есть свои тонкости, вот, надо их учитывать обязательно.
Вот, кстати, интересная, ну, как бы такая резонансная история произошла буквально на этой неделе. Фотограф самарский Арсений Котов, путешествуя по Каиру, столкнулся с местными жителями, которые, увидев у него в руках камеру, начали вести себя агрессивно. Там ситуация, в общем-то, дошла уже до МИДа России. Мария Захарова прокомментировала то, что там происходило. В итоге там и избили его, оказался он в полиции, и, в общем-то, не хотели там выпускать. То он там посты у себя в соцсетях опубликовал, то он их потом потер. Ну, в общем, вот такая вот история. Подробнее о ней можно прочитать на сайте «Комсомольской правды». А, Лёш, ты сталкивался с какими-то, ну, такими странным поведением, агрессивным поведением, там, какими-то конфликтными ситуациями на территории другой страны. Вот что можешь посоветовать и блогерам, и просто туристам, где, в каких странах, куда лучше не ходить, и вообще нормы поведения какие-то, лайфхаки такие, как
рассказывал
путешественник.
Когда ты едешь в какие-то бедные страны, или даже в рамках любой страны бедные районы, так, то надо обязательно быть... настороже. Почему? Потому что, возможно, у тебя фотокамера или телефон будет стоить столько, сколько этот человек, вот, который рядом ходит, зарабатывает за год. А то еще не только за год, вообще за всю жизнь, да, если там брать Индию, где я тоже путешествовал, бедные районы, да, и я старался лишний раз просто не светить какие-то дорогие вещи, потому что, ну, вот у него единственный шанс разбогатеть, это, по сути, тебя, ну, как говорится, гопнуть, да. Второй момент, надо учитывать всегда культурные составляющие. То, что, может быть, то, что у тебя принято, не принято в другой стране. Например, я тоже читаю вот эту ситуацию, да, Арсения,
да.
Его обидчик посчитал, что Арсений сфотографировал его жену, что в мусульманской стране запрещено, и сказал, что напал вот из-за этого.
Так.
То есть это тоже момент, да, надо учитывать.
Да, важный.
Вот.
Такой культурный.
Да, что можно. Все равно некоторые не любят, когда их фотографируют. Есть даже страны, в которых считается, что когда фотографируешь человека, ты забираешь его душу.
Ага.
Да, и у них это в народе. И они поэтому, естественно, да, зная об этом, заложено, они, естественно, будут агрессировать на этот случай. И, ну, из интересных таких ситуаций я ездил как-то в Варанаси, в Индию. Там находится культовое место у индийцев, место, где сжигают как раз трупы, и их потом пускают в Ганг.
Такой.
Ну да, под открытым небом. И как только подходишь, буквально там даже за километр, и видит, что ты турист, и что с фотоаппаратом, тебе начинают сразу говорить, что там но фото. И тебя прям выслеживают. И зная, что у туристов есть определенный интерес к этому, ты даже можешь схлопотать от обычного просто прохожего, потому что он вот, это культура, да. Я даже пробовал на лодке по Гангу проплывать, и тоже было желание желание сфотографировать, только поднял фотоаппарат, и человек, который вроде как чужой, в плане там его родственника там не сжигают, да, вот как бы он сторонний человек. У нас было пофигу на это. Да? Но он говорит сразу, ну, фото, и сразу начал агрессировать. То есть, и поэтому мне пришлось находить начальника, да, самого главного вот в этом месте, и получить что-то вроде его разрешения на фотографирование. Он вместе со мной ходил, я фотографировал. Это вот я получил крутой контент, у меня есть пост про вот это, как этот процесс происходит, и при этом не получил отместно.
То есть главное — умение договориться.
Ну, да, и зная, да. И ты можешь не знать. Еще... Да, то есть нужно в первую очередь прочитать об этом, узнать.
Подготовиться к любому путешествию, неважно, в какую страну.
Конечно, да. И после этого уже вот знать, уметь договориться.
А что касается Европы, там есть какие-то вот такие моменты? А то, знаешь, очень популярная история о том, что в Болгарии то, что у нас «да», там означает «нет», вот какие-то жесты. Какие-то такие культурные особенности еще других.
К счастью, в такое не попадал, но я на заброшенные объекты заходил и в Греции, и в Берлине.
И тебе за это ничего не было?
Ну, как бы ловили, да, но все-таки удавалось...
Без вмешательства Министерства иностранных дел решать вопрос.
Потому что это было реально очень интересно. Мы ходили по заброшенным объектам Олимпийских игр. Вот, это был, получился крутой контент, но нас все-таки словили, но все удалось мирно решить. Мы сказали, что туристы, мы что вот блогеры, там, и, ну
съехали,
ладно. Там,
съехали
ладно,
с темы.
Да. Вот, ну, как бы, ну, я не жалею об этом, потому что получились очень крутые фотографии.
То есть получается, что блогер это такая довольно-таки, ну, да, опасная.
Ну да, профессия. Если ты хочешь действительно что-то интересное, да, сделать,
рисковать,
не просто,
надо
да, не в Каире, например, не фотографии египетских пирамид, а действительно что-то колоритное, как вот за всякие заброшенные места, то можно ожидать, что ты можешь за это схлопотать.
Угу. То есть надо быть хотя бы морально готовым, а еще лучше...
Физически.
Слушай, ну как бы... Не хотелось бы желать нашим слушателям, которые куда-то собираются, вот каких-то конфликтных ситуаций во время поездки. Что еще интересного происходит у нас в России? Куда в ближайшее время, может быть, уже ты маршруты вот помимо Чукотки построил? Есть ли еще такой смежный вопрос? В планах как-то с другой стороны оказаться в том же самом регионе? Потому что ты сказал, что в Заполярье ты тремя разными дорогами оказался, да, и разными видами транспорта. Вот, может быть, ты хочешь расширить свое представление об определенном регионе? Там, например, поехать в Карелию, но уже не в те места, которые ты посетил, а куда-то еще.
Вот даже в прошлом
году...
У нас
просто не так много времени остается, поэтому хотелось бы вот про твои планы на будущее, к чему твоим читателям блога готовиться, где они могут позаимствовать еще маршрут интересный для внутреннего
туризма. Я перестал уже, наверное, с прошлого года планировать, потому что то, что я планировал, у меня получилась только часть, а то, что я не планировал, у меня получилось еще больше, да, потому что возникает очень много спонтанных предложений, прям буквально звонят, говорят, Леха, завтра можно съездить куда-нибудь.
В 5 утра выдвигаемся.
Да, у меня был такой в коме как раз, говорит, ну что, типа, завтра вылет там, типа, полетишь, я говорю, сейчас минута, смотрю, да, все, лечу. И таких предложений очень много, а те места, куда я хочу, они очень далекие, и спланировать очень сложно в плане даже времени.
Так, вопрос не спланировать, вопрос, куда хочешь.
Я хочу везде. Везде все посмотреть,
ну, вот
где не был.
Ну,
мне
не было, ну,
хочется посмотреть север Красноярского края. Вот самый север, это самая северная точка там находится, Дудинка там, порты Севморпути хочется. Вообще прокатиться по Севморпути хочется. Хочется, ну и опять начинать расширять географию других стран, да, где я еще не был. То есть мне еще 55, всего лишь треть мира, еще куча мест, куда хочется поехать.
Слушай, там в столице Македонии недавно проходил конкурс красоты, и самарская студентка выиграла титул мисс
мира. А мне там стекло разбили на автомобиле.
Кто посмел?
Не знаю, может, македонцы, а может, албанцы. Но вытащили...
Ну, явно не участницы конкурса красоты.
Вряд ли, да. Причем в центре, и вот прямо такой... Это эпичная ситуация была.
Слушай, не могу не задать этот вопрос. Говорят, что в Самаре самые красивые девушки, на твой взгляд, все-таки,
да,
путешественника.
Да, согласен.
А поэтому ты после каждого путешествия все-таки возвращаешься
домой.
Сюда.
Да.
Супер. Что ты хочешь пожелать нашим слушателям и какие-то еще, может быть, такой списочек небольшой на прощание лайфхаков для грамотных путешествий со смыслом?
Путешествовать нестандартно, без турагентств, вот, потому что...
Сейчас турагентства обиделись такие. Ну, извините. Лёг, ну зачем? Зачем ты отнимаешь наш хлеб?
Мне кажется, турагентства должны немножко... Ну, они сейчас претерпевают изменения, сейчас очень популярны стали авторские туры, да, и это намного интереснее. То есть это формат, когда ты не хочешь вот на автобусе в 50 человек ехать, да, куда-то...
А социальная дистанция вообще-то.
Да-да-да. А здесь маленькие группы от людей-практиков, вот как бы все меняется, я считаю, да, и то, что работало там 10-20 лет назад, оно потихонечку переходит в новый формат. Вот этот новый формат, который действительно интересен, где ты хочешь, я тоже иногда беру с собой в поездку иногда людей, да, это получается, где ты вроде и самостоятельный путешественник, и при этом ты под крылышком более опытного товарища. Ага. Вот такие форматы путешествий, чтобы начать самому ездить, это очень прикольно, вот, и туров у нас вот просто сейчас громадное количество, рынок огромный, и все очень интересно и колоритно. Вот в таком формате можно поездить. Ну и самостоятельно попробовать, не бояться сесть там в 2 недели, не поехать не в Сочи. Меня когда спрашивают, а как так много проехал? Я говорю, да очень просто. Я просто каждый отпуск, ну, когда начинал, ехал не в Сочи на море, а ехал в то место, где я не был. Вот и все. Поэтому я проехал столько. Вот и все. То есть я стараюсь не повторяться. А если повторять даже те же самые регионы, то ездить только по новым местам. Вот и все.
Хотела что-то умное спросить и забыла. Так-то интересно рассказываешь. Ну, все
равно конечно, вот читать мой блог, потому что я там рассказываю... Вдохновляться. Я там рассказываю, на самом деле, очень простые вещи, где можно, куда съездить, что посмотреть. То есть я очень подробно. Можно найти... У меня несколько блогов есть. Есть на Драйве, есть в Дзене, есть в Инстаграме. Я очень просто найти. Алексей Жрухин. Да, сразу... И в любом формате можно подписаться, где хочешь, и следить в удобном формате, опять же, да, вот, и читать, следить, где я, вот, задавать вопросы, переписываться, я очень рад всегда что-то ответить, если что, есть вопросы, то задавайте.
Ищите в соцсетях и на различных площадках Алексея Жрухина, автопутешественника, блогера, бизнесмена и спортсмена, и вдохновляйтесь его опытом путешествий для того, чтобы привнести вот этот флёр романтики путешествий по России не только в свою жизнь. У микрофона в студии «Радио Комсомольская правда» была Марина Макбай. Всем удачных выходных. Алексей, тебе спасибо, что пришел.
Спасибо за приглашение. Всегда рад. Пока-пока.
Гость в студии.